Придя домой, Мария Николаевна сразу принялась за чтение Библии. Она любила читать и перечитала за свою жизнь много книг. Но эта книга, она это ясно чувствовала, была особенной. Может быть, из-за ореола таинственности, всегда окружавшего ее, или, может быть, это чувство было связано с запретом на Библию, существовавшим долгие годы. Во всяком случае, начала она читать с любопытством. Прочитанное вызывало у нее двойственные чувства. С одной стороны, она обнаружила несколько высказываний, которые ей были знакомы из других книг, или которые она раньше считала пословицами. К своей радости обнаружила она слова «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вот, оказывается, откуда взят этот лозунг. Хотя Виктории, кажется, не понравилось, что она назвала библейский стих лозунгом. С другой стороны, многое ей было совершенно непонятно. Кто на самом деле Иисус? Почему за Ним толпами ходили люди? Каких бесов Он изгонял из одержимых? Ничего не понятно. Иногда даже на сказку похоже. Однако, привыкшая все доводить до конца, она допоздна читала. Закончив чтение Евангелия от Матфея, Мария Николаевна окончательно убедилась, что ничего не поняла. Решив завтра обо всем расспросить Викторию, она отправилась спать. Но сон не шел. Что-то все же задело ее в этой книге. Может быть, образ Иисуса? Сказано о нем не так уж и много, а западает в душу. Сколько добра сделал он людям. Они его убили, изверги. И никто не заступился, некому было. Люди как были жестокими, так и остались по сей день. Потом он воскрес. Хотя трудно в это поверить. Только в сказках мертвые оживают. Добрый он был. И одинокий, как она. Все время среди людей, а все равно одинокий. Вот уж кто понял бы ее. А какие интересные мысли он высказывал. Мария Николаевна ворочалась сбоку на бок. Много прочитала она книг, но чтобы один образ вот так сразу запал ей в душу, такого еще не было. Когда-то очень переживала она за Мышкина из «Идиота» Достоевского. А в школе, читая «Войну и мир» Толстого, так влюбилась в Пьера Безухова, что вся и страдалась, когда читала о его личных проблемах. Недавно вот прочла «Раковый корпус» Солженицына. Тоже ночами спать не могла. Но чтобы так, как сегодня, такого еще не было. «Завтра пойду к Виктории и расспрошу кое-что», — решила она. Но Виктории на следующее утро не оказалось дома. Мария Николаевна устроилась на лавке перед подъездом. Посидеть на солнышке вышли еще несколько пожилых женщин. Вначале разговор вертелся вокруг цен. Лениво поругали правительство. Потом перешли на городские проблемы. Досталось перекупщикам с рынка. Вдруг одна из женщин обратилась к Марии Николаевне. «А что это ты, Николаевна? В сектанты, что ли, записалась?» «В какие еще сектанты?» – не поняла она. «В 20-й квартире семья живет. С сыночком ихним ты все гуляешь. Так они говорят, сектанты. Ты что, тоже туда пошла?» Мария Николаевна на мгновение испугалась. У нее появилось ощущение, как будто ее поймали с поличным при нехорошем деле. Да никуда я не записывалась, просто немного с их малышом повозилась. Он сам подошел ко мне около рынка, заблудился и попросил отвезти его домой. И все. Что это вы сразу напраслину возводите на меня? Не записалась я никуда и не собираюсь. Глупости какие-то городите. А люди они нормальные, приятные. «Да я ничего!» – извиняясь, заговорила соседка. «Сейчас время такое. Во что хочешь, то и верь. Вот дочка недавно ездила в Москву. Так там какие-то сектанты в оранжевых балахонах ходят по улицам и песни заунывные не по-русски поют. В переходе на Арбате какая-то женщина стоит и целый день Библию читает. Ох, времена пошли!» Пообсуждав немного эту тему, решили, что сегодня каждый по-своему с ума сходит. Но Николаевна пусть немного постережется. Желание идти к Виктории и выяснять непонятное вдруг прошло. Мария Николаевна сходила в магазин, потом поднялась к себе. После обеда раздался звонок в дверь. Мария Николаевна еще не успела толком открыть ее, как Виталик радостно затараторил.
«Бабушка, а ты знаешь, где мы сегодня были? Мы с мамой ходили в поликлинику. Я скоро в садик пойду. Там много-много детей, и я с ними буду целый день играть. А ты меня будешь водить в садик?»
Виктория, улыбнувшись, сказала.
«Ну вот, и выложил все новости. Здравствуйте, Мария Николаевна. Извините нас за внезапное вторжение, но сын просится к вам. Только честно скажите, он вам не в тягость?»
«Да нет, ничего, пусть поиграет», — ответила она, только не так искренне, как вчера, а более сдержанно. Сказала и испугалась, что восторг последних дней вдруг уменьшится. «Пусть играет, ничего. Я все равно никуда не собиралась».
«Бабушка, а мы пойдем гулять с тобой?»
Виктория уловила непонятную перемену в настроении Марии Николаевны и немного растерялась. А Мария Николаевна, понимая, что могла бы сейчас задать ей все накопившиеся за вчерашний вечер и ночь вопросы, промолчала, даже не пригласила Викторию пройти и сесть. Та пообещала вскоре зайти за сыном и ушла. Виталик продолжал щебетать. Он рассказал про автобус, на котором ездил в поликлинику, про тетю, которая уколола его в пальчик, про собаку, которую повстречал по дороге. Мария Николаевна почувствовала, что на душе у нее потеплело. Пусть малыш ходит к ней, только родителей его она будет сторониться. Вскоре Виталик начал проситься на улицу погулять. Мария Николаевна выглянула в окно. На лавке сидели несколько человек. «Ну как к ним сейчас выйти? Увидят соседки и опять пойдут разговоры. А с другой стороны, скучно мальчику сидеть в квартире. Игрушек никаких нет, детских книжек тоже». «Подожди, Виталик, я сейчас соберусь и пойдем». Наконец скамейка перед подъездом опустела, и Мария Николаевна, держа Виталика за руку, быстро вышла из дома и сразу направилась к набережной.
«А знаешь, куда я завтра пойду?» – спросил Виталик и, не дожидаясь проявления любопытства со стороны Марии Николаевны, ответил. «Воскресную школу!»
«А что это такое?» — спросила Мария Николаевна. На душе у нее опять стало тревожно.
«Это когда мы песни поем, и мама нам про Иисуса рассказывает».
«А тебе нравится туда ходить?»
очень нравится. А ты пойдешь со мной?
Да нет, Виталик, я уже большая.
Мария Николаевна отказалась, хотя чувствовала, что могла бы получить там ответы на мучившие ее со вчерашнего вечера вопросы. Вернувшись с прогулки, она отвела малыша домой, поужинала и по привычке включила телевизор. Александр Малинин пел: «А наша жизнь стоит на паперти и просит о любви с протянутой рукой». У Марии Николаевны было старое правило: если в доме есть непрочитанная книга, то она имеет преимущество перед телевизором. На столе лежала Библия, которую она только начала читать. Роман с Малинина навел какую-то неясную печаль. Мария Николаевна чуть не расплакалась, как будто о ней романс. Она вот тоже всю жизнь ждет любовь, а та не идет. Дослушав романс, она все же выключила телевизор и взялась за Библию. «Евангелие от Марка», – прочитала она название следующей части. Мария Николаевна думала, что в ней будет продолжение рассказа о жизни Иисуса, но с удивлением обнаружила, что это не продолжение, а новый пересказ того, что она читала накануне. Опять говорилось о жизни Иисуса. Снова Он исцелял больных, изгонял каких-то бесов, рассказывал людям истории, которые в Библии назывались притчами. И опять она читала допоздна и не могла потом заснуть. Опять Иисус стоял перед ее глазами, как живой. Опять его образ не давал ей покоя. «Нет, это уж слишком. Не буду больше читать эту книгу. Покоя мне не дает. Отнесу завтра назад. Кто хочет, пусть читает. А мне она не подходит. Свою жизнь я уже прожила. И остаток дней как-нибудь обойдусь без Библии. С Виталиком буду гулять. А Виктории постараюсь сторониться». Так Мария Николаевна размышляла, и такое решение она приняла, хотя в глубине души сомневалась в его правильности. Библию она не отнесла, но и читать ее почти перестала. Мария Николаевна чувствовала, что чтение этой книги не оставляет ее равнодушной. Слова Иисуса в ней требовали от нее самой какого-то действия, лишали сна и покоя. Она не могла читать Библию, как обычную книгу. Останавливалась при чтении, размышляла. Ей все время казалось, что Иисус обращается к ней, что Он говорит к ней, ждет чего-то от нее, но не навязчиво, а ласково. Отказать трудно, но сделать то, что он хочет, еще труднее. Сначала Библия лежала у нее на столе, потом Мария Николаевна поставила ее в шкаф. Иногда вынимала, осторожно проводила по ней рукой и клала обратно. Грустно у нее было на душе. Казалось, что совсем рядом что-то хорошее, нужное. Но не хватало сил подойти и взять в руки, сделать своим. Может быть, мужества не хватало. Когда Виталик начал ходить в детский садик, Мария Николаевна его видела только по выходным и очень редко по вечерам. Готовилась она к этим вечерам как к празднику. Каждый раз покупала что-нибудь для него, то конфеты, то игрушку. Чувствовала, что привязалась к малышу, полюбила его как родного. С наступлением осенней непогоды прогулки по набережной и походы на рынок стали нечастыми. С Викторией она старалась встречаться как можно реже, боялась, что та спросит: почему ее отношения к ней изменились. Но однажды эта встреча все же произошла. Была суббота, и стояла удивительная для осени погода. Солнце, как бы прощаясь и извиняясь за предстоящую зиму, щедро дарило остатки своего тепла. Мария Николаевна вернулась с Виталиком с прогулки и столкнулась у подъезда с Викторией.
«Ну вот, мы и погуляли. Погода сегодня замечательная. Уходить не хочется».
Мария Николаевна глубоко вздохнула и улыбнулась. Не любила она зимы. Всю жизнь мечтала переселиться на юг, но не получилось. Поэтому последние теплые дни и были ей особенно приятны. Виктория, улыбаясь, сказала:
«Тогда давайте продолжим прогулку. Я сейчас отведу Виталика домой, а мы с вами еще немного погуляем вдвоем. Как вы на это смотрите?»
Мария Николаевна согласилась, и вскоре они медленно зашагали по набережной. Прохожих, как всегда, в выходной было много. Да и урожай на дачах и огородах был уже собран. Виктория рассказала о своей новой работе, делилась заботами о сыне, который с тех пор, как начал ходить в садик, стал очень шумным. Неожиданно Виктория спросила:
«Мария Николаевна, а помните, я подарила вам Библию? Вы читаете ее?»
В первый момент Мария Николаевна смутилась. Что сказать? Правду? Как бы она ни показалась обидной.
«Да вы знаете, Виктория, поначалу я взялась было за чтение, но потом так запуталась, что перестала. Не по мне эта книга. Может быть, кому-то она нравится, но не мне. Я лучше что-нибудь другое почитаю, попроще».
«А что же вы не спросили, Мария Николаевна? Мой муж окончил специальные библейские курсы и охотно объяснил бы вам непонятное».
«Да неудобно как-то спрашивать».
«Да и зачем это мне?
Всю жизнь прожила без Библии. Как-нибудь обойдусь и дальше. Все равно скоро умирать. 7-й десяток уже разменяла».
Виктория остановилась и повернулась к Марии Николаевне.
«Мария Николаевна, дорогая, а что будет потом? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Ведь со смертью все не кончается. И только Библия дает человеку ответы на вопросы о жизни после смерти».
«А зачем мне это знать?»
Мария Николаевна удивленно посмотрела на Викторию.
«Если там что-то есть, во что я правда не верю, то пусть со мной произойдет то же самое, что и с другими. Умру, закопают, а там видно будет».
«Извините, но вы не правы. К смерти готовиться надо, потому что смерть – это встреча с Богом. Она может произойти по-разному. Бог обязательно будет судить людей за их дела».
«Ну и что?» –
остановила Викторию Мария Николаевна.
«Я что, хуже других? Я не убивала, не грабила, мужей ни у кого не отбивала. Не то, что другие. Мне бояться нечего. Я человек честный. Пусть судит».
«Да не в этом дело».
Виктория старалась говорить как можно убедительней. «Все люди грешники, поймите же. И вы, и я, и каждый из нас. И все мы заслужили наказание от Господа, потому что любой грех – это мерзость в его глазах. Однако Бог любит человека и не хочет его смерти. В образе Иисуса Христа, своего Сына, Он пришел на землю, родился как простой человек. Праздник Рождества – это и есть день рождения Иисуса. Он взял грехи всех людей на себя и понес за них наказание. Теперь мы оправданы перед Богом. Надо только покаяться перед Ним и принять Его прощение. Тогда нам не надо бояться суда Бога. Понимаете? Иисус оправдал наши грехи.
Про Иисуса я читала в Библии. Очень хороший человек был.
Мария Николаевна попыталась отвести разговор от себя.
Зря его люди убили.
Только вот вы мне объясните, как он опять ожил? Ведь не бывает такого. Виктория поняла уловку своей собеседницы. Она к тому же заметила, что проходившие мимо прохожие прислушивались к их оживленному разговору. Некоторые даже оглядывались. Она взяла Марию Николаевну под руку, и они опять медленно зашагали по набережной.
«Вы знаете, Мария Николаевна, у меня есть одно предложение. У нас дома каждую неделю собирается кружок по изучению Библии. Приходите к нам. Там все такие же люди, как и вы, не знающие Библии. Они, правда, моложе вас, но это ведь не страшно. Мы вместе читаем Библию, размышляем о ней. Приглашаю вас, приходите, пожалуйста».
«Право, не знаю». Для Марии Николаевны это предложение было совершенно неожиданным. Она в первый момент растерялась и попыталась оттянуть ответ.
«А по каким дням вы собираетесь?»
«По вторникам, в 7 вечера. Но можно и раньше, или попозже. Как все соберутся, так и начинаем. Придете?»
«Подумать надо».
Мария Николаевна задумалась. Виктория говорила с ней честно, без подвоха. Может быть, и в самом деле пойти.
«А что скажут люди?
На старости лет изучать Библию? Опять учиться?»
«Засмеют. Да и кто знает, что это за секта?»
По телевизору несколько раз показывали праздничную службу в православной церкви.
«Так там ничего про изучение Библии не говорили.
По правде говоря, она вообще не понимала хода службы. Библия же ее задела, не давала покоя. Будила еще неясные чувства в ее душе».
«Подумать надо, Виктория, подумать надо, милая», — вздохнув еще раз, повторила она.
Потом неожиданно для самой себя спросила:
«А вы сами-то давно верите в Бога?»
«Я? Да как вам сказать? С одной стороны, вроде всегда верила, а с другой – недавно. Хотите, я расскажу вам немного о своей жизни? Не всегда я была такой, как сейчас. Были и другие времена. Вы еще не устали? Может, вернемся?»
«Да нет, ничего, рассказывайте».
«Вообще-то я о Боге слышала с детства. Родители у меня были верующие. Все про Бога рассказывали, учили молиться. Только к годам 15 мне все это надоело. Не хотелось больше ходить на собрания и молиться с родителями. Вы помните, как это было в то время? Все твердили, что Бога нет, что все это выдумки стариков. Я это, конечно, за выдумки стариков не считала, знала, что многие молодые тоже ходят в церковь. Но размеренная жизнь надоела мне. Захотелось свободой подышать. Все думала, что родители меня сковывают, не дают погулять, повеселиться. Уже в 8 классе я стала гулять с парнями. Сначала просто дружили. Потом стали выпивать. Потом спать. Красивая я в то время была. Высокая, стройная.
Нравилось, когда парни за мной ухаживали. Мне казалось, что я ими верчу, а на самом деле они мной вертели. Пользовались мной, как хотели. Иногда, правда, подарки делали. Потом я сообразила и сама стала подарки у них требовать. Вошла во вкус. Сначала подарки, а потом и деньги. Виктория вздохнула, поправила волосы под шапочкой, немного помолчала. И затянула меня трясина, вечеринки, выпивки, парни, тряпки. Вроде бы счастлива была, довольна собой. Потом наркотики начала пробовать. Родители всего обо мне не знали. У отца бы сердце не выдержало. Подозревали они кое-что. Слухи разные по поселку ходили. Мама спрашивала про друзей, да про тряпки. Так я выкручивалась, говорила, что у подруг одолжила поносить. Но в то же время не раз слышала, как они за меня молятся. Со слезами, навзрыд. Сердце разрывалось, но жизнь веселую бросать не хотела. Окончив школу, пошла учиться в техникум. Для этого пришлось уехать в другой город. Появились новые друзья, новые возможности заработать. Днем я ходила на занятия, а по вечерам зарабатывала, если так можно сказать. Так и встретила Валеру, моего будущего мужа. Он тогда из Афганистана демобилизовался.
«Так у вас муж афганец?» С удивлением перебила Викторию Мария Николаевна.
На рынке она часто видела людей в поношенной форме, которые просили деньги на лечение, но к вечеру валялись пьяными.
«Вот бы не подумала!»
«Да, сейчас про него никто и не подумает, что он служил в Афганистане. Обычно все представляют себе афганцев инвалидами в колясках. А его Бог сохранил. Ранило только раз, да и то легко. Видели бы вы его, каким он раньше был, когда мы с ним познакомились. Он и сейчас неплохо выглядит, а тогда здоровый, сильный, загоревший. Действительно, крутой парень был. Правда, травку покуривал. Рассказывал истории про Афган. Так все рты открывали. Страшных вещей он там насмотрелся. Но я, конечно, влюбилась в него по уши. И он ко мне оказался неравнодушен. Начали встречаться. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Скоро я стала замечать, что он не только покуривает, но и колется. Это мне не нравилось. Начала упрекать его. Скандалы пошли. Неделями не встречались, но потом опять сходились. Понимали, что жить друг без друга не можем. Обещания дали друг другу. Я с другими парнями больше не встречаюсь, а он перестает колоться. Я свою часть железно выполняла, а он нет. Как только пару дней не поколется, так сразу такая ломка начиналась, что страшно смотреть. Что мы только не делали. И к психотерапевтам ходили, и к парапсихологам обращались. Ничто не помогало. Только деньги зря потратили. Потом я вспомнила, что мои родители в трудных ситуациях всегда молились Богу. Я тоже начала потихоньку молиться. Молюсь, молюсь, а результатов никаких. Поехала как-то домой и решила откровенно с мамой поговорить. Рассказала обо всем. Она поначалу, конечно, в панику. Родная дочь связалась с наркоманом. Но потом поняла, что дело у нас серьезное. Отговаривать меня перестала. «Мама», — спросила я у нее, — «вот вы с папой учили меня, что если есть какая нужда, то надо молиться. Сколько я уже молюсь за Валеру, а толку никакого. Может, я что, неправильно делаю? Ведь надо же помочь человеку». «Ты все неправильно делаешь», — огорошила меня своим ответом мама. «Во-первых, кто ты такая Богу? Представь себе, что одновременно что-то понадобится тебе и соседке Рите. Кому мы в первую очередь поможем?» «Тебе, конечно. Хоть ты и отбилась от рук, не идешь по пути, которому мы тебя учили, но все равно ты наша кровинушка, наша дочь. Любим мы тебя. А кто ты такая Богу?» «Да никто. По какому такому праву ты сейчас от него чего-то требуешь?» «Да не требую я от него», — начала было возражать я. Но мама меня перебила. «Ну хорошо, просишь. Но как ты просишь? Ты ведь уверена, что Господь твою просьбу выполнит, не так ли? Ведь иначе ты бы у меня совета не спрашивала. Дорогу сначала надо к Иисусу найти, стать Его, а потом уже просить Его о чем-то. Покайся сначала сама, а потом проси за других». Короче говоря, вернулась я от мамы ни с чем, даже обида какая-то на сердце осталась. Только поняла я, что до Бога мне в таком состоянии не достучаться. Но в то же время твердо верила, что только Он мне может помочь. Продолжала молиться. Только Валера об этом ничего не знал. Когда я уезжала из дома на учебу, отец дал мне с собой маленькое Евангелие и очень просил, чтобы я его читала. Евангелие, Мария Николаевна, это та часть Библии, которую я вам советовала прочитать в первую очередь. Помните? Иногда она издается отдельной книжкой. Мария Николаевна кивнула головой. «Я от Матфея и от Марка уже прочитала», — тихо сказала она. Но потом совсем запуталась и бросила. «А жаль», — печально улыбнулась Виктория. «Может быть, вам надоело слушать меня? Может, пойдем домой?» «Нет-нет, что вы, продолжайте!» Мария Николаевна действительно заинтересовалась рассказом Виктории. Жизнь молодой женщины оказалась необычной и взволновала ее. «Так вот, папа дал мне с собой Евангелие. Долго оно у меня валялось. Но тут я начала читать его. Однако смысл прочитанного не доходил до меня. То переживала за Валеру, то за учебу в техникуме. Дело подходило как раз к экзаменам. Короче, читала, не задумываясь. Тут пришло письмо от мамы, что папа тяжело заболел и, возможно, уже не поправится. Перепугалась я, конечно, страшно. И в ближайшие выходные поехала к родителям. И вы знаете, чуть не опоздала. Отец был еще жив, но лежал без сознания, не узнал меня. И вот он в таком состоянии лежал и молился. Прислушалась я, а он все мое имя повторял. Молился Богу за меня. Долго он молился, а я слушала и плакала. Вот ведь как его моя судьба волнует. Лежит, никого не узнает и молится за меня. До глубины души меня это тронуло. Поужинали мы с мамой, потом сестра с мужем подошли. Они в том же городе жили. Посидели мы, И я решила ночью дежурить около папы. Вдруг ему что-то понадобится. И вот представьте себе, сижу я у его кровати, а он меня зовет и просит прийти к Богу. Я ему говорю, что вот она, я, а он меня не узнает. Поняла я, хочет папа, чтобы я покаялась. Но место уж больно неподходящее, больничная палата. А он как будто чувствовал мое сопротивление, все сильнее и сильнее молился. Не выдержала я, взяла его руку и громко так ему в ухо сказала: «Папа, ты успокойся, я обязательно покаюсь, обещаю тебе. Папа, ты слышишь меня?» И вы знаете, Мария Николаевна, как будто услышал, успокоился сразу, затих, вроде как заснул. На следующий день он такой спокойный лежал. Вечером я уехала, а через 3 дня получаю телеграмму, что отец умер. Валера тоже поехал на похороны. Похороны, конечно, были христианские, народу собралось много. Валера такого раньше никогда не видел. Да и я очень давно в последний раз на собрании верующих была. Пресвитер начал говорить, а я чувствую, что должна выполнить данное отцу обещание. Должна прийти к Господу и покаяться в своих грехах. И не когда-нибудь, а сейчас. Сижу и мучаюсь. Что друзья скажут? Как изменить всю свою жизнь? Может быть, подождать еще немного? Ведь я же не говорила отцу, когда покаюсь. Сижу вот так и мучаюсь. Валера заметил мои переживания, пытался утешить. А я возьми и расскажи ему все, шепотом так, чтобы другие не слышали. И про то, как отец за меня молился, и что я ему обещала. Посмотрел он на меня и сказал: «Я, конечно, в вашей вере ничего не понимаю, но если ты обещала отцу, то делай. Иди, кайся!» И решительно подтолкнул меня. Вышла я вперед, упала на колени у отцовского гроба и стала просить у Бога прощения. Долго молилась, страшной грешницей ощутила себя. А в это время все собрание, десятки людей молились за меня. Вдруг во время молитвы я почувствовала, как тяжкая ноша с меня свалилась. Так легко стало на душе. Обрадовалась. Неужели простил меня Бог? Встала с колен и пошла на свое место. А ко мне со всех сторон руки протягивают, поздравляют. Радостную песнь даже запели, хотя вроде бы и совсем не к месту было, похороны же. Валера, смотрю, тоже в слезах стоит и руку мне протягивает. Рад, говорит, за тебя. Резко после этого изменилась моя жизнь. Для начала я объяснила все Валере. Он всего не понял, но согласился. «Главное, — сказал, — чтобы Бог меня у него не отнял». Потом распрощалась со многими друзьями. Не поняли они меня тогда. Да и по сей день не понимает. И вы знаете, Мария Николаевна, жизнь моя стала совсем другой. Помните, вы мне говорили, что Бога никто не видел? Его не надо видеть. Его надо пережить. То, что произошло со мной, ни один психолог или врач не объяснит. Только Бог мог такое сделать. Я сама являюсь самым лучшим доказательством существования Бога. Да, и Валера тоже. Но пусть он сам вам расскажет о своем пути к Богу. У него это лучше получится. Виктория умолкла, но было видно, что рассказ взволновал Марию Николаевну. Некоторое время женщины шли молча. Когда они подошли к своему дому, Мария Николаевна, не стесняясь сидящих на лавке соседок, остановилась, повернулась к Виктории и сказала: «Виктория, я в следующий вторник обязательно приду к вам. Обещаю. До свидания». Потом она пожала ее руку и пошла к себе.